Кабинет Муили находился в другом здании, но нам не пришлось выходить на поверхность. Миновав подземный переход и три ведущие вниз лестницы, мы очутились у дверей его приемной. Тут мы предъявили пропуска, и после того, как секретарь, позвонив по телефону, убедился, что нам действительно назначено явиться, нас провели к Муили. Это был седой, тощий человек болезненного вида. Он едва взглянул на нас, голос у него звучал тихо, словно ему трудно было говорить, и тем не менее каждое предложение он произносил тоном приказа. Как видно, он вообще не привык выслушивать других, если только они не отвечали на его собственные вопросы.
«Соратники Эда Рисон и Лео Каль вас временно отзывают», — начал он. «Работу, которую вы сейчас проводите, пока отложите. Вам дается час на сборы, потом полицейские проводят вас. От военно-полицейской службы вы временно освобождаетесь. Есть вопросы?»
«Нет, мой шеф», — ответили мы с Рисоном одновременно. Мы молча вышли и, вернувшись к себе, помылись и переоделись в форму свободного времени. Дорожные сумки с личными вещами и ящик с лабораторными принадлежностями мы приготовили заранее. Через час пришли двое полицейских и, не говоря ни слова, повели нас в подземку. Я не переставал восхищаться Карыком. Ничего не скажешь, дело двигалось быстро. И суток не прошло, а он уже добился своего. Как видно, его слово кое-что значило, и, думаю, не только в четвертом городе химиков. Выйдя из подземки, мы увидели перед собой ангар. Радостное предчувствие небывалых приключений охватило меня. Куда мы полетим? Может быть, в столицу? Я ведь никогда еще не выезжал за пределы города и сейчас буквально сгорал от нетерпения. Вместе с группой других пассажиров мы вошли в самолет, и полицейский тщательно запер, а потом запломбировал дверь. Когда рев моторов возвестил о том, что мы поднялись в воздух, я вытащил из сумки последний номер химического журнала. Рисон сделал то же самое. Но нам обоим было не до чтения. То и дело кто-нибудь из нас поднимал голову от книги и откидывался на спинку сиденья. Я, как ни старался, не мог сдержать любопытство. На экране, в том числе и в настоящих движущихся фильмах, мне приходилось видеть желтые поля, зеленые луга и леса, стада коров и овец, так что причин для любопытства, строго говоря, у меня не должно было быть. И все-таки мне приходилось подавлять в себе смешное детское желание. Хорошо бы где-нибудь в самолете была хоть крохотная щелочка, через которую можно выглянуть наружу. Разумеется, совсем не в целях шпионажа, о нет, а просто так. В то же время я сознавал, что это опасное желание. Конечно, я никогда не добился бы таких успехов в науке, если бы своего рода любопытство не влекло меня к тайнам материи. И все-таки то же любопытство движет порой и дурными поступками. Оно может привести к опасности, к преступлению. Мне захотелось узнать, приходится ли Рисону бороться с подобными наклонностями. А впрочем, разве он когда-нибудь против чего-нибудь борется с его-то расхлябанностью? Наверное, сидит сейчас и думает, что хорошо бы делать самолеты из стекла, и ему при этом ни капельки не стыдно. Да уж, такой это тип. Если бы я только мог применять колокаин по собственному усмотрению... В конце концов, я задремал. Разбудил меня стюарт, принесший ужин. Оказалось, летим мы уже 5 часов, но я сообразил, что значительная часть пути еще впереди, ведь иначе нас не стали бы кормить. И правда, мы прилетели на место только через 3 часа. Зная скорость самолета, можно было бы вычислить расстояние, но, к счастью, скорость сохранялась в тайне, хотя нетрудно было догадаться, что она очень велика, да и расстояние тоже весьма большое. Направление полета мы не видели. В самолете скоро стало прохладно, но это свидетельствовало лишь о том, что мы находимся на большой высоте. Наконец мы приземлились. На аэродроме нас встретила группа полицейских, которые должны были сопровождать всех вновь прибывших в город. Отсюда я сделал вывод, что у каждого из пассажиров было важное служебное дело. Некоторые, возможно, прилетели по вызову, как мы с Рисоном. Нас провели на военно-полицейскую линию подземки. Поезд с огромной скоростью понесся к станции под названием «Дворец полиции». Скорее всего, мы находились в столице. Через подземные ворота мы вошли в вестибюль, где наш багаж тщательно проверили, а нас самих подвергли личному обыску. После этого Рисану и мне отвели по маленькой, но вполне приличной комнатке, где нам предстояло переночевать.